Это программа «Вечное Евангелие в современном мире». Мы продолжаем исследовать книгу Откровения, 13 главу, 2 часть. Ростислав Николаевич, в первой предыдущей передаче мы с вами увидели зверя, который вышел из моря, и определили его, что это было папство. Христианство, которое отступило от принципов Господа, которое преследовало...
Средневековые, а потом получившие рану. И в конце концов восстановлено.
Восстановлено, и была показана перспектива, что поклонится этой системе вся земля. Да. Сейчас мы, когда смотрим с 12 стих, с 11 стиха, мы видим появление нового зверя. Зверь – это символ власти, да? Мы с вами говорили об этом. Появляется новая власть. «И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел два рога, подобный агнчим, и говорил, как дракон». Новое то, что вышел из земли, а тот вышел из моря, имел два агнчих рога, это новое, а старый опять дракон, как там был дракон у нас в предыдущем звере, так и здесь дракон. Что обозначает, что это за власть, которая вышла из земли?
Я не думаю, что мы можем упрощать эти вещи. Угу. Дело в том, что действительно мы понимаем это как появление власти, которая имеет внешнее, внешнее оформление чего-то благородного. Обычно Иисус выступает
как агнец.
А тут рога агнчи. Вот. Действительно, он выходит из земли как бы.
Вот. Как бы вырастает.
Да, параллельно. И дальше будет говорить, сказано, что он будет поддерживать первого, да, зверя. Вот. Бесспорно, мы понимаем, что это появление новой системы, новой власти, которая, в общем-то, по виду тоже христианская.
Потому что два агнчих рога.
Да, но голос дракона, в конечном счете. Бесспорно, что на протяжении всей человеческой истории все системы, которые возникали в Старом Свете, они нарушали главные принципы личности, свободы личности. Это его, их религиозную свободу и гражданскую свободу. Так было во всех империях древнего мира, о которых Библия перечисляет. Так? Угу. Начиная с Вавилона, Медоперсии, Греции. Личность была связана двумя путами, двумя видами пут. Человек был лишен религиозной и гражданской свободы. Так? Вдруг появляется система не с злыми рогами, а с агнчими. Значит, из земли отдельно появляется. Бесспорно, что здесь имеется в виду новая форма правления.
Которой не было.
Которая не была в истории человечества. И именно Соединенные Штаты Америки представили всему миру новую форму правления, во главу которой были поставлены два основных принципа.
Это как два рога агнчи.
Да, агнчи и рога – это символы власти. Эта система была признана как республиканская, с одной стороны, то есть гарантирующая права человека, а с другой стороны, как права религиозные, свободы совести человека. И на этих двух основных принципах была построена американская конституция. Это очень серьезные вопросы. Нельзя их сводить к чему-то очень маленькому и незначительному. В ходе истории появляется новое государство, которое впервые в истории декларирует и заявляет, что мы церковь без папы, и мы государство без короля, так называли себе те, которые строили вот это за океаном из земли.
Новый свет.
Да, в котором не было множества народов, которые, как в Европе. Вот. Это было провозглашение тех принципов, которые невозможно было построить в старом свете, на территории Европы, где были постоянно традиционные монархии и так дальше, где даже революции и так совершались, но они не могли в то время пробиться, потому что и французская революция окончилась монархией, да. императором Наполеоном. А это впервые за всю историю человечества возникает государство, которое прописало в своей конституции принципы религиозной и гражданской свободы. Мы говорили, что два основных принципа, которые на протяжении всех веков были во всех империях предыдущих подавляемы. Да? А вот появляется страна, которая объявляет, что...
Наверное, она... этому способствовало большое бегство старого света протестантов.
Протестантов и свободомыслящих людей и так далее.
Которые заложили основу этих библейских принципов.
Будем правду говорить о том, что отцы американской нации, да, они были люди прогрессивные, они глубоко верили, что они совершают великое дело. То есть они действительно провозглашали и Линкольн, и Вашингтон, и другие. Они провозглашали вот эти принципы, они умирали за них. Они боролись за эти принципы, чтобы предоставить, чтобы создать народ, который имеет свободу религиозную и свободу гражданскую. Так? Вот. Но проходит время, и мы видим, что эта система говорит как дракон.
Сказано, что она...
Да. Она меняет свой дух. Вот. Фактически вот эта метаморфоза, вот эта перемена – это то, что совершается буквально на наших глазах сегодня. Формы остаются и лозунги остаются вот эти, очень привлекательные для всего человечества, а с другой стороны развивается дух мирового жандарма. Так?
Сказано, что он будет действовать перед ним со всей властью первого зверя. И заставлять всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелилась. Первый зверь у нас был – это власть папства. Было, мы с вами говорили, да? Система, вернее, папства. Мы не говорим о католиках, искренне верующих людях, а говорим о самой административной системе. И сказано, что он будет побуждать, вероятнее ли такое, чтобы Соединенные Штаты вот побуждали весь мир поклониться, принять взгляд мировоззрений.
Я не думаю, что мы очень легко можем это все объяснить. Uh-huh. Это так оно и будет, как uh-huh. говорит пророчество. Хотя сегодня не все еще ясно, как это происходит. Одно понятно, что в мире быстро происходят перемены. Uh-huh. Если в прошлом веке, не в прошлом, а в 19 веке, вообще не было никаких контактов между католиками и протестантами. Америка – это в основном протестантская страна. Она начиналась как протестантская страна. И у них не было никаких контактов.
До середины 20 века.
Да. Можно сказать, что только в наше время этот союз начал между протестантами, католиками оформляться. Uh-huh. И что оформился он даже в создании, значит, дипломатических отношений с Ватиканом, когда был заключен, значит...
Когда Америка признала Ватикан как,
да,
государство.
Как государство. Вот. Все, в конечном счете, это же религиозная система, а не государственная система. Вот.
Сказано, что он действует перед ним со всей властью первого зверя.
Да.
Он имеет... Он подражает.
Он делает образ первого зверя. Но это дело будущего.
Это
дело,
мы говорим о будущем сейчас.
Это,
да?
Будущее. Дело будущего. Мы видим сегодня совершенно четко, как сворачиваются свободы на том континенте. Вот. Как постепенно уходят те замечательные начинания, которые были в начале. Вот. И как заявляют лидеры консервативного, значит, крыла, там, что это у нас империя баз. Мы имеем в 100 странах мира присутствие свое. Они имеют с 40 государствами военные союзы на сегодняшний день. Они фактически единственное государство, которое без конца наращивает свою мощь военную в космосе, в воздухе, в море, на море.
Имеет огромные экономические ресурсы.
Имеет огромные экономические ресурсы. Вот, и так дальше. Вот. И мы видим, что из страны, которая совершенно не собиралась заниматься мировыми вопросами, перед Второй мировой войной президенты Соединенных Штатов Америки, они говорили, мы не будем вмешиваться в дела Европы, когда назревала Вторая мировая война, что это не наше дело. Вот. На самом деле им пришлось вмешаться в конечном счете. Вот. И со времен Второй мировой войны, после бомбардировки Хиросимы и Нагасаки бомбами, вот.
Осознали власть, которую
осознали могущество свою и власть, военную власть, силу колоссальную свою, накопили огромные богатства. Вот. В данном случае меняется дух нации. Супермен, да? Человек, который все сокрушает и так дальше. И это не только для простонародья, вот это вот фильмы, которые все побеждают. Вот, человек, а это дух нации начинает развиваться не тот дух, который был в начале этого государства. Вот. И оно быстро меняется, все на глазах.
Сказано, что он протянет руку. Сказано о том, что он заставит всю землю, то есть окажет огромное влияние на весь мир, то есть, наверное, имея определенные ресурсы экономические или военные, для того, чтобы поклониться первому зверю.
Да, это бесспорно. Вот уже на сегодняшний день...
Мы до конца не знаем, что это будет. Что? Мы до конца не знаем, что это будет.
Ну, дело в том, мы не можем себе, в общем-то, нельзя фантазировать на эти темы и говорить, как оно быстро произойдет, не быстро произойдет, в каком направлении это все произойдет. Одно ясно, что будет составлен всемирный альянс мировой державы, сверхдержавы, с мировой сверхрелигией.
Вот, причины, случае. Чтобы способствовать, мы пока не знаем.
Видите, как получается, что... здесь есть сила и власть, с одной стороны, политическая сила и власть. С другой стороны, есть мощная идеология, духовная власть. Тут политическая, тут духовная. Они заинтересованы друг в друге на сегодняшний день. Они заинтересованы в поднятии авторитета друг друга. Вот. А как произойдет, об этом можно понимать только дальше, когда мы будем читать дальше.
Да, мы видим, что каким образом люди примут эту власть. Первое, что мы находим, творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю пред людьми. То есть происходит какое-то особое сверхъестественное явление. И чудесами, которые дано было ему творить пред зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. Какие-то сверхъестественные явления происходят, которые убеждают.
Это действительно так. В Ветхом Завете мы говорили, что были две системы всегда, которые повязывали личность. С одной стороны, значит, государственная деспотия, а с другой стороны, значит, религиозный догматизм. И личность оказывалась всегда повязанная, так сказать, в социальном плане и в духовном плане. Но всегда присутствовало еще третье измерение. В Вавилоне это было. Это сверхъестественное влияние сил демонических, которое шло через оккультизм, через спиритизм, через влияние непосредственное дьявольских духов на умы человека.
Интересно, что люди говорят, как возможно в демократическом обществе, что произошли такие коренные изменения, что будут заставлять поклоняться. А показано, что не демократическим путем придет, а придет сверхъестественным явлением.
Да.
Чудеса,
да.
Особые сверхъестественные, да. Какие-то явления произойдут в мире, как я понимаю, которые убедят всех, что нужно сделать вот так, как предлагают.
Да, бесспорно, что влияние бесовских сил на человеческий разум, оно меняет дух нации. Всегда. Так было всегда. Мы сегодня не знаем, насколько человеческая природа может быстро меняться, насколько государственная система может меняться. Но когда люди, многие принимают бесовские чудеса, оккультизм и так дальше, спиритизм, всевозможные виды магии и так дальше.
Это закладывается основа для будущего сверхъестественного проявления, которое будет, наверное, в мировом масштабе.
Так, конечно же, конечно. Сегодня возвращаются в мир все оккультные системы, которые были в древности, которые какое-то время в эпоху рационализма в Европе были похоронены, в эпоху Советского Союза это вообще считалось, что это ничего нет. Но вы посмотрите, сегодня это все легализуется, да? Вот, и ведьмы, и, понимаете, съезды ведьм, и магия, и астрология, все то, чем был начинен древний Вавилон, оно возвращается. Это третье измерение, можно его назвать даже первым измерением. Это оккультизм, общее слово, да? Второе, религиозный догматизм, который в древнем мире всегда был и переходит сюда. И политический фактор. Вот три основных кита, которые всегда создавали вавилонскую систему и которые пользовалась вавилонская система. Это дьявол использует вот эти рычаги.
Сказано, что дано было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя говорил и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. Образ зверя, что это такое? Объясните зрителям.
Вообще, в мире современном нет понимания этого вопроса. Я исследовал различные комментарии разных конфессий. Православных, католических, протестантских, целого ряда конфессий. Вот. Вот этот вот термин, образ зверя, непонятен у них. Некоторые предполагают, что это будет образ, это вроде как бы икона Антихриста. Другие говорят, что это будет говорящая статуя Антихриста, оживленная статуя Антихриста и так дальше. Можете читать. Вот в этой книге, кстати, есть целая таблица, показывающая, как толкуют в разных комментариях вот эти вот понятия, что такое образ зверя. Конечно, сегодня никого не испугает говорящая скульптура или говорящая икона, да? Она не испугает. Она может удивить на какое-то время, но при современных технических возможностях это детский сад. Никого не испугают никакие скульптуры, никакие движущиеся скульптуры, так? Вот. Здесь глубокий смысл заложен. Образ зверя – это повторение той модели, которое было в средние века, когда был церковно-государственный союз.
Когда было 1260 лет.
Когда было 1260 лет. Возвращается вот это. Это будет сделано, повторено будет здесь уже сначала в Штатах, а потом во всем мире. Союз, когда религиозные деятели настолько своим влиянием овладеют политическим механизмом страны, вот, что они будут под огромным влиянием политических деятелей, религиозных деятелей, так как это было в средние века. Папство, с одной стороны, с другой стороны, короли, и между ними союз или противостояние. Но они вдвоем две головы, которые решали все вопросы. Так оно будет в конечном счете и там. Но в данном случае уже образ зверя делает протестантская сторона.
Вот это особенность.
Да, вот это в этом отношении.
Он вложит дух, да, в образ зверя, то есть оживит
эту систему. Это естественный путь вырождения всех систем, которые не базируются на Слове Божьем, а только поверхностно воспринимают. В конечном счете вырождение идет всегда в этом направлении. Все цивилизации вырождались примерно так.
Мы видим, что модель, которая была разыграна на средневековой карте Европы, она оживает уже в большем масштабе, в глобальном масштабе, да, в масштабе всего мира.
Да. А вы можете посмотреть на последние десятилетия, как развивается и какое огромное влияние, предположим, на выборах в президента, да, играет религиозное лобби. Да? Как они лоббируют этот процесс? Как они всегда считаются с этим фактором, вот, как эти мощные религиозные протестантские организации, они лоббируют того или другого будущего президента. Да? Они говорят, что если ты нам сделаешь то, проведешь вот наши схемы, которые мы предлагаем, мы за тебя все проголосуем.
Видно, что этот конгломерат или этот союз, он будет иметь репрессивные действия, как вот в Средневековье, против инакомыслящих, кто будет не согласен с этой идеологией. Сказано, что будет убиваем всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. То есть я понял, кто не примет эту систему, эту власть. Он сделает то, что всем малым, великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. То есть, с одной стороны, должны люди будут принять начертание на чело или на руку. Кто это имеет, сможет покупать, продавать. Кто не имеет, не может покупать и продавать. И крайняя мера, мы видим, будет убиваем всяких, кто не принимает эту систему. Вопрос, что это такое начертание на чело и на руку? Есть предположение?
Только Священное Писание нам может открыть эти вещи. Тут столько догадок есть, столько предположений есть. Вот, от самых примитивных до самых таких заумных. Вот. Фактически, думают так иногда, что это только вот вживление чипы в тело человека, и которые будут считывать его информацию, где он находится, и все его возможности, все данные. И примерно где-то 3 миллиарда долларов каждый год в Соединенных Штатах на эту программу. Идентификации персональной тратится. Но пока что это дело добровольное. Вот. Кто принимает это?
Есть ли библейское обоснование? Вот начертание как-то связано, но с чем это может быть связано?
Конечно же, это не то еще, о чем многие думают и говорят. Мы должны смотреть в Библии, что Священное Писание говорит, что есть печать Божия и что есть...
Начертание – это как печать.
Да, начертание зверя. Печать Божия совершенно ясно в Новом Ветхом и в Новом Завете говорит, вот Новый Завет, когда Иеремия пророчествует, говорит, вот завет, который я заключу в будущем. Да? И он говорит, вложу законы мои в мысли их и на сердце напишу их. То есть Божья печать – это Божий закон, нравственный закон, который вложен в разум и в сердце человека. В мысли их вложу и напишу на сердце их.
Мы видим в 7 главе, что Бог ставит печати, также ставит печати на...
Через проповеди Евангелия.
На чело рабов Божьих, то есть на чело.
Да, в этом это... Не просто там, что клеймо какое-то делает или что-то такое. Поскольку главным духовным определителем человека является его отношение к закону Божию, он или беззаконник, он нарушает какую-нибудь заповедь, или же он признает авторитет всех заповедей Божьих, всех 10 заповедей.
Можно как провести параллель, сказать о том, что когда мы читали с вами пророчество о церкви, то было сказано особенность церкви остатка. Они хранят заповеди Божьи.
Да.
Когда будем в 14 главе читать, в 12 стихе о церкви, хранящие также заповеди Божьи.
Да.
То есть можно провести параллель, что печать Божья – это подчинение всем Божьим заповедям, Его воле.
Да. Без сомнений.
Тогда начертание.
Начертание – это, опять-таки, закон Божий, видоизмененный духовной властью. Да? Когда выброшена 4-я заповедь.
О субботе.
Да. И 2-я заповедь фактически тоже. То есть, в действительности, когда в раннем средневековье мы видим, что церковь посягнула, государственная церковь, на закон Божий и изменила заповеди Божьи. Вот, мы знаем Ладикийский собор, мы знаем историю этих процессов. Вот, и в веках, как постепенно продвигалось вот это начертание. Начертание – это предписание. И именно такое предписание, которое оказывает влияние на весь социум, на все население империи. Так? Вот. это выдается как заповедь Божья, но это заповедь не Божья.
Человеческая.
Это заповедь человеческая.
А то, что они принимают на чело или на руку? Мы видим, что печать Божья принимается на чело. А вот здесь начертание принимается на чело или на руку? Есть ли какой-то смысл?
Как альтернатива заповеди Божьей был выдвинут, который говорит о том, что Бог является Творец и Жизнедатель, о том, что Он сотворил мир, и Он повелел, значит, человеку помнить это и соблюдать это, и отмечать это тем, что он должен был покоиться каждый седьмой день. Да? Бог благословил и освятил. Это знамение Его завета, так говорит Иезекииля, 20 глава. Совершенно верно, да? Что субботний день установлен, благословен и освящен Богом для всего человечества на все века.
Это знамение, это знак.
Это знак завета Божий. Он введен в нравственный десятисловный закон. Христос, когда пришел, сказал в мир, свое отношение к этому закону совершенно четко определил. Он говорит, не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. И пока существует небо и земля, ни одна черта и ни одна заповедь из закона не должна пройти. Такова его позиция. Но если кто нарушит одну из заповедей, сих малейших, и так научит людей, слышите, не просто нарушает, а учит людей, как можно обойти или нарушить эту заповедь, тот малейшим наречется в Царстве Божьем. Позиция Иисуса Христа в отношении нравственного десятисловного закона совершенно четко изложена самим Иисусом Христом. А пророчество говорит, что именно четвертый зверь, да, угу, возмечтает изменить у них праздничные времена и закон.
Это в Даниила в 7 главе.
Да, Даниила 7 главе. И исторически это действительно произошло в Римской империи.
То есть мы видим, что
в раннее время.
Что Бог последнего времени разделит народ на две группы. Явно видно это. Две, да, группы. Народ, который будет принимать Божьи заповеди во всей полноте, в том числе и в субботу. И вторая категория людей, которая отвергнет. Будет. Кто-то отвергнет сознательно, да, как начало это примет. Кто-то, да, отвергнет, наверное, это под определенным давлением, но не соглашаясь, но не имея веры. Это была книга Откровения. Мы исследовали 13 главу. Пусть Господь благословит. И исследуйте эту книгу. Вникайте в нее. Божьих вам благословений.